Это «Медуза».
Это «Медуза». Меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Сергеем Алексашенко, старшим научным сотрудником аналитического центра «Нест» и экономистом. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Рад быть у вас в гостях.
Вы как-то к нам приходили разговаривать про программу 500 дней, когда у России был шанс на более плавный переход к капитализму, и даже показывали редкое издание программы 500 дней. Было очень мило, всем советую, кто пропустил этот выпуск, но сегодня хочется поговорить про более современные события и про удары по озону вслед за ударами по Wildberries, и про милитаризацию российской экономики, и про частное, потому что многие люди в России сейчас воспринимают как факт, что будет мобилизация осенью. Те, кто может уехать на время или навсегда. Многие из этих людей приняли такое решение, но понятно, что большинству это недоступно, что это абсолютная роскошь, и при этом даже у самых небогатых людей есть сбережения про то, что с ним делать, хочется поговорить. В день, когда мы с вами записываемся, я прочитал странный документ. Я, честно говоря, верю, он довольно достоверно выглядит. Его слили хакеры, те же самые, которые сливали переписку Собчак. Это анализ от аналитиков Сбербанка про сценарий окончания войны. Там несколько сценариев, включая местами какие-то комические моменты. Да я, собственно, процитирую, я выписал. Сценарий дворцового переворота в России. В России дворцовый переворот. Группа из силовиков блока ФСБ, Минобороны и Совбеза отстраняют Путина для заключения мира на приемлемых условиях. Исторический прецедент – отстранение Хрущева в 1964 году без крови, без публичности, решение Политбюро. Но при текущей вертикали контроля. Крайне маловероятно. Все потенциальные конкуренты нейтрализованы. Пригожин устранен, Шойгу переведен, Сурков отстранен. Особенно претенденты, конечно, умиляют, при том, что заявляется, что документ весны 2026 года. Общий там вывод, что надо договариваться осенью 2026 года, в ближайшие месяцы, потому что экономика не выдержит. И тут без всяких улыбок, ну, выглядящее, кажется, неплохой аргументацией. Во-первых, ФНБ, если из него изымать по 400 миллиардов в квартал, закончится скоро, доходы от нефти и газа упали, и гражданский сектор экономики сжимается, поскольку военный сектор высасывает ресурсы. Простите за ссылку на неавторитетный источник, но как вам такая аргументация?
Ну, давайте так, что на самом деле аналитика от Сбербанка вполне достойный источник, когда это действительно аналитика от Сбербанка. В данном случае у меня есть большие сомнения в происхождении этого документа, но потому что как-то слабо верится, что в условиях российской политической цензуры можно прямо писать о дворцовом перевороте. То есть сам по себе сценарий дворцового переворота, он многими аналитиками рассматривается как вероятный, ну, в смысле, как возможный, да? Ну, почему нет? Бывает же такое в жизни. Если посмотреть на авторитарные режимы, то один из десяти рушится именно по этой причине. То есть теоретически такое возможно. Вывод абсолютно правильный, да, что в России шансов на такой переворот крайне мало. И если его будут делать, то, очевидно, это не фигуры типа Суркова, Шойгу или Пригожина, но потому что при всем желании они не могут войти к Путину в каждый день, ну или практически в любой момент времени. Да, это будут делать какие-нибудь молодые лейтенанты, капитаны, майоры, которые охранники, ординарцы, которые все время с ним. Да, то есть, если о кого и опасаться ему, Путину, да, то нужно опасаться вот именно этих людей. Но я повторю, мне кажется, что сама по себе гипотеза о том, что такой текст могли написать в Сбербанке, у меня вызывает большие сомнения. Точно так же я скептически отношусь к тому, что люди, работающие в Сбербанке, могут рисовать такие катастрофические сценарии для российской экономики, которые мне скорее напоминают публицистические выкрутасы, да, что вот экономика рухнет, там, бросая мешки, вокзал уходит и так далее. Опять люди, работающие в Сбербанке, они имеют доступ, наверное, не только к той статистической информации, которая доступна всем. У них есть доступ, понятно, что он ограничен, но точно явно больше, чем у нас, к информации о работе крупнейшего банка страны, в котором примерно 40% экономики обслуживается, и на основании этих данных можно делать те выводы, те наблюдения, которые нам недоступны. В принципе, часть каких-то таких упражнение Сбербанк вывешивает на своем сайте. К сожалению, поговорить с людьми, которые их делают, не удается. Да? То есть, выяснить методологию не всегда получается. Но, тем не менее, интересно смотреть. Так, ну, вот мне кажется, что все-таки никаких признаков того, что российская экономика рушится, пока не наблюдается. Там, начиная от того, что ФНБ, Фонд национального благосостояния, не тратится по 400 миллиардов в квартал, а из него потратили 400 миллиардов весной, да, после чего цены на нефть выросли. И если мы вспомним, то Минфин, вообще-то говоря, он закупает даже какую-то валюту, пусть не понемножку, но для пополнения Фонда национального благосостояния. Вот, поэтому, конечно, ну, как сказать, такое арифметическое упражнение, оно доступно каждому. Вы берете сумму остатков ФНБ, там примерно 4 триллиона рублей, делите на 400 миллиардов, получается, что 10 кварталов, 2,5 года, через 2,5 года деньги ФНБ закончатся. Ну, в общем, ничего сложного в таком арифметическом упражнении нет, но если оглянуться назад, то такое упражнение проводится там экспертами или людьми, которые себя называют экспертами, раз в месяц, и все предрекают, что вот еще немного, еще чуть-чуть, и деньги у Путина закончатся. Вот. Ну, что на самом деле закончатся деньги ФНБ, да, но это не все запасы фискальные российского правительства. Есть еще остатки на банковских счетах, в депозитах. Вот. Есть возможности заимствования и так далее. Ну, вот мне кажется, что слишком мрачная картина, которую рисуют авторы этого текста. И у меня вызывает сомнение, опять повторю, да, что это могли написать люди, работающие в Сбербанке.
Несмотря на то, что это очень публицистический текст, и сама тема рискованная, кажется, это вписывается в картину того, что Герман Греф говорит. Он и публично говорил, что вся страна ждет одного завершения войны, и в начале войны, если верить источникам и западных, и отечественных медиа, он ходил и, кажется, периодически сейчас все еще встречается с Владимиром Путиным и что-то осторожно пробует ему объяснить. Может быть, это такая специальная бумага, что поставить на столе в надежде, что начальник прочитает и, ну, как-то подумает, что да, кажется, пора завязывать, пора выходить из этого казино, в котором ты все время проигрываешь.
Владислав, извините, можно перебью? Но ведь на самом деле Путин же тоже хочет окончания войны, скорейшего окончания войны. И он готов окончить войну, но вот только по другому сценарию. Что Украина капитулирует, отдает Донбасс и, не знаю, подписывает акт о капитуляции. То есть сама по себе фраза, что вся страна ждет окончания войны, произнесенная Германом Грефом, но она абсолютно справедлива. Наверное, есть, конечно, какая-то часть бизнесменов, которые зарабатывают на военных контрактах, есть еще кто-то, да, какая-то группа людей. Я думаю, что многие генералы в Министерстве обороны почувствовали свою важность и нужность. Да, но, в принципе, конечно, вот фраза, что там, не знаю, 99% населения России ждут окончания войны и хотят окончания войны, она абсолютно справедлива, я повторю, включая Владимира Путина. Но только дальше, дьявол-то в деталях, как эта война закончится и почему она закончится, да и на каких условиях она закончится. Вот, поэтому, ну, опять, не приписывайте Грефу того, чего он не говорил.
Не столько Грефу, сколько, видимо, изрядной части российской бюрократии гражданской, которая подает сигналы, и в том числе потому, что с Западом, западными медиа говорит сравнительно смело и сравнительно часто, хочется им донести до начальства послание, что вы от нас хотите, чтобы мы продолжали обеспечивать работоспособность этой системы, а это становится невозможным, нужно искать более компромиссное политическое решение. Вам не кажется, что есть такие очень отчетливые сигналы?
Не, я их не вижу. Мне кажется, наоборот, российская, ну, скажем, как их назвать, министры-экономисты, да, люди, отвечающие за работу экономики, за регулирование экономики, ну, не связанные с военным производством, они говорят, что мы в состоянии поддерживать устойчивость экономики. Да, конечно, наша экономическая машина, она сталкивается с проблемами, со сложностями, и мы даже понимаем причины этих сложностей. Мы не можем вслух их называть. Да, мы можем так, как косвенно, там, какие-то повреждения мощности, выбытие мощности, ну, какие-то всякие эвфемизмы говорить. Но, в принципе, я не слышу никакой тревоги, что российские власти, экономические власти не в состоянии поддерживать нынешнюю, ну, не знаю, нынешнее состояние. Я, если я скажу слово «стабильность», на меня обрушится поток критики. Да? Ну, вот нынешнее состояние, на мой взгляд, оно достаточно стабильно. Ведь в конечном итоге, если экономика растет со скоростью, там, не знаю, 0,1% в год, Да, то есть стабильное состояние, она же не рушится, да, это не падение на, не знаю, 10%. Если мы открутим историю назад и посмотрим, например, ну, второй прогнозы, который давал тот же Центральный банк России, тоже Министерство экономики России во втором квартале 2022 года, то есть там через 3-4 месяца после начала войны, то там сценарии были катастрофические. И то, и другое ведомство рисовали вот то, что он действительно можно назвать обвалом российской экономики. Прогнозировалось, что по итогам 2022 года экономика упадет то ли на 10%, то ли на 12%. В самых катастрофических прогнозах она должна была упасть на 15%. Но переводя там квартал к кварталу, это означает, что четвертый квартал 2022 года к четвертому кварталу 2021 года должен был упасть процентов на 30%. Вот это катастрофа. То есть нужно вспомнить, что для тех, кто, как сказать, все-таки чуть-чуть в возрасте, что был такой кризис, глобальный финансовый кризис в 2008 году, вот в тот момент от пика в середине 2008 года до дна, которое было в конце первого квартала 2009 года, российская экономика упала на 10%. Ну, то есть масштаб, да, вот можно, чтобы было с чем сравнивать. И вот, ну, собственно говоря, когда ситуация резко ухудшалась, когда непонятно было, на чем будет стоять российская экономика, сможет ли она удержаться, насколько сильны будут западные санкции, как окажется их влияние. Ну, российские экономические ведомства не боялись рисовать катастрофические сценарии. Сейчас, ну, можно говорить, там, можно искать оттенки серого и говорить, что это скорее все-таки темно-серое, чем светло-серое, а вот были темпы роста 4%, а сейчас они 1%. А вот дефицит был 1,5% ВВП, а сейчас он почти 3% ВВП. Но, опять, я повторю, наверное, я должен сделать оговорку. Да, я сейчас, когда все это я говорю, я говорю, как бы, глядя на экономику глазами министров экономического блока. Вот они видят экономику такой. Они профессионалы. Вот их можно в чем угодно упрекать. В отсутствии совести, в отсутствии настоящего патриотизма, в нежелании думать о будущем страны. Там, вот в чем угодно, в любых человеческих там порогах их можно упрекать. Но они профессионалы. Они хорошо понимают, что они делают. И у них есть огромнейший объем информации, который нам в том числе недоступна, для того, чтобы анализировать ее и делать какие-то выводы. Они видят экономику такой. Люди, у которых этой информации нет, люди, которые никогда не работали в правительственных структурах, люди, которые не понимают, как принимаются решения, на основании каких прогнозов, как делаются прогнозы, они могут говорить, что сейчас все рухнет. Ну, собственно говоря, почему нет-то? Сразу аплодисменты, сразу лайки. Вот. Но мне кажется, что вот, говорить о каком-то грядущем обвале российской экономики, ну, это означает, что не понимать, что в ней происходит. Никаких... Вот, я не хочу сказать, что она в прекрасном состоянии. Да, я не хочу сказать, что она процветает. Но в ней ничего ужасного, катастрофического не происходит.
Иметь счет в зарубежном банке сегодня удобно. Иностранная карта упрощает жизнь, если вы часто ездите за границу, а еще с ее помощью можно оплачивать иностранные сервисы, в том числе стриминги и VPN. Сервис SkyCards помогает открыть счет в банке за пределами России. Вместе со SkyCards карты оформили уже более 15 тысяч человек. Карта открывается на ваше имя в проверенных банках дружественных стран. Все делается удаленно, по загранпаспорту у любой страны и даже в некоторых случаях по российскому внутреннему паспорту. Карту можно пополнять со счетов российских банков, Сбера или Т-банка. Ее можно привязать к Apple Pay и Google Pay. И еще она позволяет снимать наличные в любой точке мира по курсам выгоднее обменников. Важный момент. SkyCards гарантирует открытие карты или возвращает деньги, что прописано в договоре. Выберите подходящий тариф для ваших задач через удобный Telegram-бот. Один тариф подойдет для поездок, аренды машины и бронирования отелей. Другой для оплаты иностранных сервисов. А может, вам нужна карта для жизни за границей или регулярных SWIFT-переводов, тогда подойдет счет в банке первого эшелона Грузии. Его клиенты, кстати, могут пользоваться бизнес-залами и услугой ускоренного прохода в аэропортах. Также есть варианты с бесплатным обслуживанием и доходностью на остаток на счете. Все подробности по ссылке в описании. И чуть не забыл, для слушателей и зрителей нашего подкаста действует скидка от 6000 рублей по промокоду «Медуза». Раз вы сказали про лайки, да, лайки, комментарии и подписка очень важны для каналов на YouTube. Коль скоро мы на YouTube разговариваем, уважаемые зрители, проделайте все это, пожалуйста. А если у вас есть возможность, если вы не живете в России, если для вас это безопасно, поддержите «Медузу» финансово. Это крайне важно. В конце, думаю, можно будет еще раз про это напомнить. И даже я рискну вас об этом спросить, Сергей Владимирович. Я хотел поговорить с вами еще про вашу статью, которая вышла на Нести, которая посвящена бюджету. Как то, что происходит в экономике, влияет на бюджет, в каком он состоянии?
Опять, я вот сейчас вам буду рассказывать, да, как видит бюджет министр финансов, что он докладывает премьер-министру, что он докладывает Путину. Да? Уважаемый Владимир Владимирович, бюджет, доходы. С доходами у нас все в порядке. Нефтегазовые доходы, они зависят от добычи нефти, от мировой цены нефти, да, от тех дисконтов, которые есть на российскую нефть, и, не знаю, там, от курса рубля. Из-за известных всем событий цена на нефть выросла, но при этом вражеские удары по нашей перерабатывающей и транспортной инфраструктуре не позволяют нам нарастить добычу нефти. Поэтому добыча нефти у нас чуть-чуть снижается, но в целом стабильная. Налоги поступают уверенно, а если сейчас еще рубль чуть-чуть ослабеет, то ну, есть шанс, что мы нефтегазовые доходы, ну, если не соберем до конца, ну, в общем, недобор будет не очень большим. Но зато, Владимир Владимирович, есть хорошая новость. Все, что касается не нефтегазовых доходов, у нас растет. То есть наши налоговые инновации, наша ударная работа российской налоговой службы привела к тому, что поступления от НДС, а это второй или там, первый по значимости налог для федерального бюджета, они растут там, на 25-30% к прошлому году. Здесь есть несколько факторов: и повышение ставки, и борьба с там, уходом от налогов, и переход к налогообложению малого бизнеса. Но, Владимир Владимирович, вот те задачи, которые мы ставили, то, что мы хотели в прошлом году, почему мы предлагали все эти инновации в налоговое законодательство, привели к тем результатам, которые у нас есть. В целом, доходы бюджета этого года, они будут ну, примерно на уровне закона. Вот как было в законе, да, то есть мы не видим серьезного провала. Мы хорошо проработали, Владимир Владимирович. Какой прогноз составили, какой нет. Расходы. Владимир Владимирович, вы помните, что в прошлом году, когда мы закладывали бюджет 2026 года, по вашему указанию, мы заложили гипотезу, что военные действия прекратятся примерно в середине, или их интенсивность ослабнет в середине этого года. Поэтому оборонные расходы, расходы на национальную оборону, которые являются важнейшим приоритетом, без которых мы жить не можем, которых зависит вся жизнеспособность нашего государства, они оказались в бюджете 2026 года запланированы ниже уровня 2025 года. Но, Владимир Владимирович, жизнь нас поправила, и мы к этому сценарию были готовы. Это потому, что вот враг не сдается, соответственно, если враг не сдается, то нужно его давить дальше. Поэтому, Владимир Владимирович, военные расходы, оборонные расходы, они финансируются ровно в тех объемах, которые вы считаете нужным. Они идут сверх плана. Все остальные расходы идут по плану, но за счет увеличения военных расходов у нас общая сумма расходов бюджета увеличится. Если мы увеличиваем расходы бюджета без увеличения налогов, без повышения налогов, а мы обещали больше пока, ну, по крайней мере, сильно налоги не повышать, у нас вырастет дефицит. Но дефицит остается под контролем. Да, сейчас, благодаря не очень мудрой политике Центрального банка, процентная ставка высокая, волатильность на рынке высокая, мы не можем занимать деньги на внутреннем рынке, но, Владимир Владимирович, благодаря вашему мудрому решению у нас накоплены существенные остатки средств на депозитах в коммерческих банках, и для финансирования дефицита бюджета у нас есть чем его закрывать. Доклад закончен, Владимир Владимирович.
Вот, а теперь вот. На самом деле, хочется сказать, да, а теперь как на самом деле, ну, то есть, что в этой картине мира, которая Владимиру Владимировичу наверняка нравится, что с ней не так?
Нет, в ней все так. В ней все так. Вот, понимаете, опять, нам же хочется, чтобы мир был, как, картина была либо черной, либо белой. Вот я вам нарисовал картину глазами министра финансов. Дальше, давайте глазами критиков. В России резко вырос дефицит бюджета. Он был запланирован на уровне там, 1,6% ВВП, а сейчас он уже 2,8% ВВП. Это правда. Это правда. Но о том, что дефицит бюджета будет увеличиваться, Минфин сам объявил уже где-то там в апреле месяце. Второе. А наличие дефицита бюджета не означает, что у государства нет денег платить по своим обязательствам. Как раз наличие дефицита бюджета означает, что у государства есть деньги. Что государство выполнило все свои обязательства по расходам, но заплатило по своим счетам не потому, что собрало налоги или какие-то другие доходы, да, а потому что либо заняло деньги на рынке, либо использовало резервы, вот как, например, депозиты на банковских счетах. Вот. То, что касается прогноза на этот год, мне кажется, что он действительно такой достаточно адекватный, что доходы будут собраны в соответствии с законом. Мы видим, что инфляция в этом году выше, чем прогнозировалось Минэкономики год назад. А знаете как, вот когда инфляция выше прогнозной, то это хорошо для Минфина. Да, потому что он закладывает там рост налоговых поступлений, исходя из инфляции 4%, а инфляция 6%. Вот Минфин на этом деле получает, казна получает там дополнительные доходы. А это и налог на добавленную стоимость, это и налог на прибыль, это налог на доходы физических лиц. Да? Поэтому вот то, что инфляция чуть выше прогнозной, не сильно, не катастрофа, это Минфину хорошо. На следующий год, ну, собственно говоря, сейчас там в Минфине идет такая упорная работа, в Минфине, в правительстве пытаются сверстать бюджет на следующий год. Он гораздо будет сложнее, да, потому что заложить высокие темпы роста не получится, потому что Минэкономики, особенно Центральный банк, будут настаивать на низкой прогнозной инфляции, и денег всерьез на увеличение расходов вот в плановом бюджете, ну, их пока не проглядывается, не просматривается. Да, и я думаю, что там опять будет какой-то такой трюк, да, что расходы на национальную оборону будут занижены, но потом, как сказать, сколько там, пару месяцев назад был принят закон, который позволяет правительству тратить столько денег, сколько оно считает нужным, и при этом никому об этом не говорить. Ну, то есть закон о бюджете, он превращается не в норму жизни, не в правила жизни, а такая, ну, бумажка, которая по большому счету ничего не значит. Вот захотело правительство потратить деньги еще куда-то, берет и тратит. И никому об этом, ну, кроме президента, не рассказывает, ни перед кем не отчитывается, и парламентариям об этом знать совсем не обязательно. Вот, поэтому вот есть ли перед Минфином проблемы? Да, есть. Да, есть, потому что бюджетный пирог не растет, соответственно, какие-то расходы надо сокращать, какие-то хотелки министерств надо обрезать, там, соответственно, нельзя, не надо что-то сокращать, какие-то инвестиционные программы, инфраструктурные проекты, реконструкция аэродромов, а тут к вам приходят и говорят, а нужно больше денег дать на МС-21, ну и так далее. Но это, я бы сказал так, обычная минфиновская рутина. Да, вот, сказать, что у Министерства финансов сегодня все в шоколаде, и что ему жить очень легко, да нет, конечно, нелегко, сложно, расходы по обслуживанию долго растут. Да, ведь там же есть не только вот сами по себе расходы по заимствованиям. У Минфина же огромные расходы по вот то, что была льготная ипотечная программа. А хотя она давно уже закончилась, там почти два года назад, да, лет, в середине 2024 года, а вот, собственно, разницу в процентных ставках, ну, она где-то получается 2 триллиона в год у Минфина. Это сопоставимо с расходами на обслуживание госдолга. Ну, то есть, вот то, что финансовая ситуация она не благоприятствует Минфину, это правда. Но опять сказать, что у Минфина нет денег, сказать, что он завтра должен сокращать расходы, ну, это неправда.
Отлично. Спасибо за то, что описали эту ситуацию. На МС-21, в смысле на самолет, денег попросят. Не знаю, дадут, сколько-то дадут. А маркетплейсам дадут, которые горят или нет, разбирайтесь сами.
Ну, кому-то дадут. Я думаю, что Wildberries дадут, потому что, с одной стороны, там акционеры очень важные, да, с другой стороны, Wildberries закредитован и главный кредитор банк ВТБ, который дал там порядка 800 миллиардов рублей. Да, и если, в принципе, Wildberries, вот, в моем понимании, исходя из той поверхностной информации об ущербе, которую компания понесла, ну, она... Ну, можно, конечно, сказать, что не жилец, да, но как-то очень близко к этому. Потому что вот удары настолько мощные, настолько сильно задели логистическую цепочку, логистическую конструкцию этой компании, ну, что там инвестировать нужно, инвестировать, причем очень много, быстро, и каким-то образом восстанавливать отношения с продавцами, что непросто, да, потому что как только вы нарушаете обязательства, вот как marketplace перед своими участниками этого рынка, они от вас уходят, А и вернуть их, затащить их обратно к себе, ну, это можно, но это займет кучу времени и денег. То есть для Wildberries денег нужно давать много, и я не думаю, что они есть у бюджета. Ну, по крайней мере, значимых объемов. Да? То есть там, видимо, все-таки речь идет уже о сотнях миллиардов рублей, и я в нынешнем бюджете не вижу таких денег. Но, знаете как, там Минфин же может схитрить. Он скажет, а давайте мы сейчас примем какой-нибудь закон, что как, вот нельзя давать индивидуальную налоговую льготу только Wildberries, да? Но мы примем закон, что маркетплейсы, которые понесли ущерб в результате вражеских ударов по инфраструктуре, им предоставляется налоговая отсрочка по уплате налога на прибыль. Да, у них все равно прибыли не будет. Ну, пусть у них будет налоговая отсрочка. Да? Или, не знаю, там, представители государства в правлении, в совете, наблюдательном совете Сбербанка проголосуют за то, чтобы Сбербанк выдал льготный кредит Wildberries, там, не знаю, там, на 30 лет под 5% годовых на восстановление своей инфраструктуры. Я думаю, что все-таки поддержка Wildberries, она пойдет вот больше за счет госбанков. И, ну, какая-то там не очень большая вероятность, что из Фонда национального благосостояния могут дать. Да, там же есть еще вот эти вот 4 триллиона рублей. И последние годы поддержка СФНБ, она идет, как правило, путем покупки облигаций. Ну, то есть, компания, там, не знаю, там, РШД или Росавтодор, или тот же самый банк ВТБ, или еще кто-то выпускает облигации. Да, и Фонд национального благосостояния их покупает. Там доход по ним может быть 2% годовых, 3% годовых, 1% годовых. Ну, так явно льготная ставка. Да, но, с другой стороны, с точки зрения баланса ФНБ, все в порядке. У вас, вы не отдали деньги, да, как бюджетные деньги, их один раз отдал и типа ищи, свищи. А здесь ты вроде как дал деньги, и есть надежда, что они к тебе когда-то вернутся. Но то, что они обесценятся в результате инфляции, да, то, что там доход по облигациям не покрывает ставку инфляции, но это уже никого не волнует. Самое главное, чтобы в балансе все сходилось. Вот, поэтому помогать будут, но считать, что Wildberries восстановит свою деятельность только за счет бюджета, я бы на это не надеялся на месте акционеров Wildberries. Я думаю, что им самим предстоит где-то изыскать деньги, не знаю, заимствование под залог других активов, ну или как-то еще договариваться. С Озоном пока ситуация менее критическая. Там на днях было сообщение, что Озон потерял примерно 2% своих складских мощностей. Ну, вы понимаете, да, что потеря 2% складов, она не столь критична, как у Wildberries, где там почти половина, по-моему, распределительных центров ну, остановила свою работу. Вот, поэтому про поддержку Озона я бы пока все-таки повременил говорить.
Понимаете ли вы смысл этой кампании? Ну, кроме того, что у Украины была возможность наносить удары по этим уязвимым целям, и НПЗ, другая топливно-энергетическая инфраструктура, к этому же относится в первую очередь. Но когда украинские спикеры говорят про то, что мы разбомбим Wildberries и Озон, и из-за этого падет ВТБ и вообще вся банковская система Российской Федерации, насколько это могло быть всерьез, насколько это были политические заявления?
Ну, это абсолютное фуфло, да, если можно так сказать. И это, ну, это могут говорить люди, которые там про российскую экономику не знают ничего. Вот я говорил, да, что там тот же самый банк ВТБ, ну, вот он дал там Wildberries 800 миллиардов рублей в кредит. Деньги огромные. Ну, то есть, по всем понятиям, да, это какие-то совершенно безумные деньги, там 10 миллиардов долларов. Вот, как ни считай, даже для Америки это очень большие деньги. Вот. Но если мы вспомним, что все активы банка ВТБ составляют примерно 50 триллионов, да, то вы понимаете, ну да, конечно, можно. Ну, потери 800 миллиардов, ну, это тяжело. Для банка ВТБ тем более тяжело, он так вот. Не то чтобы шибко прибыльный, но это примерно сопоставимо с его годовой прибылью. Да, то есть, вот сказать, что банк ВТБ после этого рухнет, ну, нужно вообще не понимать, как работает банк ВТБ, не понимать его масштабы и даже вот полениться посмотреть на его финансовую отчетность. Вот. Ну, не говоря уже о том, что это, из-за этого рухнет российская экономика. Поэтому ну, то, что говорят украинские спикеры, давайте оставим на их совести, и там, на совести тех людей, которые распространяют эту информацию. Я, глядя на эту ситуацию, Я бы сказал так, что... Опять, я не могу утверждать, что именно так украинские там, военные, украинские политики видят смысл этих ударов. Может быть, они действительно считают, что российская экономика от этого рухнет. Может быть, они считают, что это и есть вот та самая игла Кощеева, да, которая там запрятана, и стоит ее сломать, и все закончится. Я оцениваю результаты ударов по Wildberries, оцениваю результаты ударов по российским НПЗ. Мне кажется, что это часть, вот то, что называется борьбы за умы и сердца. Это часть, ну, попытки разбить тот информационный вакуум или тот информационный пузырь, в котором живет подавляющая часть российского населения, которая не хочет думать о войне, не хочет обсуждать войну или не видит войну. Да, ну подумаешь, где-то там на окраинах, я думаю, что вообще говоря, большая часть российского населения еще не считает, что там Донецкая и Луганская области, они часть России, а уж тем более Херсонская и Запорожская. Для них это все-таки Украина. Да, и на самом деле, даже если почитать официальные сводки, то там боевые действия идут на территории Украины. На территории Российской Федерации. Да? Они идут на территорию Украины. Вот, поэтому комфортно жить, когда ты ничего не знаешь, ты не хочешь знать, или слушаешь официальную пропаганду, и от победы к победе движутся доблестные российские войска. А вот когда у тебя в очереди за бензином нужно стоять там, от получаса и больше, да, а когда на большом количестве бензоколонок, которые не принадлежат вот, крупным компаниям, надпись «бензина нет» или цены на бензин, ну, я такие свободные, там, на 20-30 рублей выше, чем то, к чему вы привыкли, то не заметить этого невозможно. Да, то вы начинаете думать, а что такое случилось? И тут до вас доходит, а что? А вот разбомбили, а ты что, не слышал? В соседней области разбомбили НПЗ. Ну, если вы живете, там, не знаю, в 100 километрах от этого НПЗ, вы и не видите последствий этого пожара, да, и, может, вы про этот НПЗ и в жизни никогда не слышали. Но тут вы получаете информацию, что называется, из первых рук, с ближайшей АЗС. И если посмотреть на вот те опросы общественного мнения, которые делают, там, ну, например, Левада-центр и ВЦИОМ, то вот это вот... осведомленность, давайте скажем так, российского населения о том, что в стране не все благополучно, неладно что-то в датском королевстве, оно проявляется, ну, на глазах. Вот последний опрос Левада-центра июльский, там есть вопрос, как вы оцениваете в целом политическую ситуацию в России, там напряженная или спокойная. Ну, к словам политической ситуации я бы относился сдержанно, потому что для россиян слово политическая ситуация не очень понятно. Ну, как вы оцените ситуацию? И там рейтинг, там, если вы берете разницу между тем, кто оценивает как напряженно и как спокойно, вот этот индекс напряженности, он находится... на самом высоком уровне, начиная там, с какого-нибудь 2002 года, если не считать Беслана, если не считать мобилизации. Да, но очень близко к ним. Ну, то есть, это вот такой явный пик. Это означает, что россиян торкнуло. Вот они, что-то происходит. Ну, что-то происходит, явно что-то не в порядке. И то же самое, там рейтинг ВЦИОМа, который опять можно упрекать, не знаю, в том, что он проправительственный, рупор Кремля. Но они доделают индекс счастья. Да, и вот индекс счастья упал, опять-таки, до минимальных оценок, начиная там с 2008 года, опять, если не считать мобилизации, если не считать, что это было, осень 2011 года, когда Владимир Путин вернулся к власти. Да? Ну, то есть, вот для российского населения как самых большего несчастья, чем нынешние события на фронте, ну, бомбежка, да, там, российских городов и возвращение Путина к власти нет. И когда в опросе Левада-центра респондентов, которые оценивают ситуацию как напряженную, спрашивают, а почему ситуация напряженная, первые две позиции с огромным отрывом – это СВО, война. И это, не знаю, там, удары, бомбежки, гибель людей на российской территории. Да, каждый второй, 45% это СВО, и каждый там, пятый, 21% говорит о том, что это вот, там, гибель людей, бомбежки, нервозность и прочее, прочее, прочее. То есть, вот, опять, не знаю, чего хотели украинские власти, не знаю, чего они добивались, но эффект, он проявился здесь. Да? Вот эффект – это удар по мозгам россиян. Да, повышение их уровня осведомленности.
Если все-таки пробовать понять их буквально, есть вообще в нашей вселенной, в нашей реальности такая возможность при помощи военных ударов воздействовать на экономику России, очень большой, сложно устроенной, достаточно обеспеченной ресурсами страны, чтобы повлиять на политическое руководство, повлиять на экономику? Можно ли вбомбить Россию, ну, там, не в каменный век, но вбомбить ее в более миролюбивую политику?
Слушайте, у нас прямо на глазах происходит такая попытка в отношении другой страны, которая сильно похожа по экономике, которая называется Иран, и которую бомбит не Украина, а которую бомбит страна, у которой военный потенциал, ну, не знаю, в десятки, если не в сотни раз, выше, чем у Украины.
Даже две страны с высоким потенциалом.
Израиль, как в последнее время, я так понял, что отошел в сторону, да, он начал эти военные операции, а вот последняя фаза бомбежек уже идет чисто американская. Ну, собственно говоря, опять, на фоне американской военной мощи, да, можно про Израиль даже не упоминать. Ну, можно добавить, если хотите. В общем, хуже не станет. И мы видим, что вот того эффекта, который рассчитывал получить Дональд Трамп, что Иран капитулирует, ну и тот же эффект, который там Владимир Путин хотел, продолжает хотеть, начиная с февраля 2022 года, что Украина капитулирует, добиться не удается. И мы понимаем, что удар по иранской экономике он гораздо сильнее, чем удар по российской экономике. Ну, во-первых, там и экспорт иранской нефти, он более затруднен, да, то есть там условно две точки выхода, да, этот Ормузский пролив и порт в Оманском заливе, то есть их перекрывать очень легко, и можно сделать военно-морскую блокаду, потому что нефтепроводов у Ирана практически нет. Да, в России все это вот перекрыть невозможно, да, российская нефть продолжает продаваться на мировом рынке, ну, там, не знаю, опять... Если оценивать там, эффект ударов по российским НПЗ, да, российские НПЗ стали перерабатывать меньше нефти. Да, на российских АЗС есть дефицит бензина. Да, население сталкивается с этими проблемами. Но если вы посмотрите на эту ситуацию глазами уже обсуждавшегося нами сегодня министра финансов Антона Силуанова, то для него это как? Кому война, кому мать родна. Поскольку российские НПЗ производят меньше бензина и меньше его продают в стране, то им меньше нужно денег возвращать. А ведь в России продолжает существовать вот эта вот система обратных выплат из бюджета за удержание стабильных цен на бензин. Но если вы продали меньше бензина, значит, я вам меньше заплатил, обратно вернул денег. А вы всю эту нефть, которую вы не переработали, вы ее продали на экспорт. То есть добыча нефти в России не падает, а нефтяные налоги, поступления, доходы, они привязаны к добыче нефти, а не к экспорту нефти. Вот, поэтому короткий ответ на ваш вопрос – нет, невозможно. Обладая той военной мощью, которая есть у Украины, я даже сценарий не могу нарисовать, каким образом Украина может добиться такого экономического ущерба для России, чтобы у Путина начала шевелиться мысль, а может быть, я слишком далеко зашел.
Хотите футболку, как у меня? Плотную, оверсайз и очень удобную. Это новая коллекция, и она уже есть в нашем магазе. Из черной, белой, кофейной и пыльно-фиолетовой футболки. Купить можно по ссылке в описании и заодно поддержать таким образом «Медузу». Кстати, если вы наш спонсор, для вас у нас есть приятная скидка. Ищите промокод для нее в нашем комьюнити. Пост доступен всем спонсорам. Хорошо, про недавнюю новость уже. Указ Владимира Путина, который на днях вышел, был подписан, вступил в действие, он разрешает вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не защищают их от угроз безопасности, в том числе атак беспилотников. Что думаете про эту норму? Потому что на фоне озона, понятное, после не значит вследствие, и такой документ, наверное, не быстро делался, но, в общем, разные есть оценки и про то, что это новый передел собственности, и каких только нет, у вас какая оценка?
Ну, про передел собственности я не буду говорить, потому что это любимая тема там, многих аналитиков. То, что он идет в России медленно, но последовательно, это факт. То, что двигателем этого процесса выступает Генеральная прокуратура, и недавно вот человека, который занимался этими вопросами, он сначала уволили, а потом восстановили. Да, то есть было признано, что он делает правильную работу. Но я на этот указ смотрю немножко с другого угла. Опять, мне кажется, что все-таки, вот если читать текст этого указа, то это такая как бы страшилка. это страшилка или, если хотите, шантаж, или, если хотите, вымогательство. Вот мне как-то вот эти слова нравятся больше. У российского правительства, очевидно, есть дефицит денег, в том числе и на финансирование военных расходов. Но с деньгами очень хорошо. Защитить огромное количество объектов, которые потенциально могут подвергаться нападениям, ну, российские военные не могут. Да, и хотя здесь вот на днях министр обороны Белоусов сказал, что вот к октябрю или к ноябрю мы разработаем проект, комплекс, или создадим даже не проект, а создадим комплексную систему ПВО, которая позволит защитить все и вся. Ну, я в это не сильно верю, Россия слишком большая страна, и система ПВО, которая защищает все и вся, даже для маленькой страны сделать крайне тяжело, не говоря уже о России. Вот, и в этом отношении можно заставить, принудить, простимулировать частные компании тратить деньги на, как это, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ребята, для борьбы с дронами вам нужны крупнокалиберные пулеметы. Их есть у меня, но вы за них заплатите. Да? А те деньги, которые вы заплатите, там, вы отдадите в Министерство обороны. А для того, чтобы стрелять из этих крупнокалиберных пулеметов по дронам, вам нужно обучиться. Так, присылайте своих людей в лагеря Министерства обороны, мы их обучим, а вы за это заплатите. Знайте, что если вы на это не пойдете, и если по вашему, а перечень же там и предприятия топливно-энергетического комплекса, а это там подстанции, электростанции, распределительные станции, да, нефтеперерабатывающие заводы, компрессорные станции, ну там, в общем, не знаю, вся инфраструктура страны. Ну, вот, те же самые склады Wildberries попадают, да, там, не знаю, крупные железнодорожные станции. Вот. Если вы этого не сделаете, если вы не купите крупнокалиберные пулеметы, если вы не заплатите за обучение своих людей, ну, то знайте, что вы можете потерять свои активы. Ну, там, типа, конечно, о национализации, как было сказано, речь не идет, но если вы прочитаете указ, то, в принципе, мы можем отдать во владение Росимуществу те акции, которыми контролируется ваше предприятие. А дальше, контролируя ваши акции, Росимущество меняет совет директоров. А совет директоров принимает решение, чтобы все деньги с ваших счетов забрать и отправить их в нужном направлении. Да, но мне кажется, что это вот такой шантаж, который нас подталкивает, не знаю, стимулирует российские частные компании давать деньги Министерству обороны и рассчитывая на то, что вот, ну, даже не сильно рассчитывая на то, что им удастся полностью защититься от ударов украинских беспилотников, украинских ракет. Да, вот просто что, ну как, я же купил пулеметы, я же своих людей обучил, ко мне претензии есть? Нет. Ну, 100% защиты от украинских, от вообще БПЛА нету. Вот, поэтому я на этот указ смотрю все-таки как более прагматично. Мне кажется, что здесь корыстные интересы, они слишком хорошо просматриваются.
Это не является частью нормативной рамки, которая оформляет отношения между государством и частными собственниками и дополняет, на самом деле, да, оно уже есть, в частности, один из главных шагов в 2022 году был сделан, поправки в федеральный закон об обороне, который подразумевает, что частные предприятия, не частные, вне зависимости от форм собственности, юридические лица должны выполнять государственный заказ, если государство сказало, что это нужно для обороны, там, среди ключевых заказчиков перечисляются и ФСБ, и ФСО, и Министерство обороны, конечно, и Росгвардия, и МЧС, и кто угодно. Вот тоже не хотите оборонять сами, будем оборонять мы. Нужно для фронта и для победы, не хотите исполнять, все равно будете исполнять. Там есть и уголовная ответственность, ну, в первую очередь, пугают с первоштрафами. Это не в сторону большей командности, административной командности, ну, которая, в общем, свойственна экономикам воюющих стран.
Ну, смотрите, то, что там вся правительственная политика в любой стране мира – это сочетание кнута и пряника, это правда. Просто нужно сказать, что вот за отказ от исполнения гособоронзаказа, да, грозит уголовная ответственность до 10 лет. А много случаев было посадок. Вот вы слышали, чтобы кто-то отказался от исполнения гособоронзаказа? Ну, вот мне кажется, что есть, знаете как, обжегшись на молоке, дуют на воду, и мне кажется, что вот тот закон, он как раз вот, ну, принят с большим перехлёстом, с большим перебором, и на практике он не работает, ну, в том плане, что вот эти санкционные меры, ну, по крайней мере, посадок я не слышал. Опять, может быть, они были, было бы интересно собрать какую-то базу данных, но вот так вот на слуху их не было. Да? Соответственно, и здесь то же самое. Ну, то есть, является ли это частью кнута? Да, конечно, является. Будет ли это работать? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Мой прогноз, что не будет. Мой прогноз, что, ну, ни у кого ничего не заберут. Да, потому что если есть желание что-то забрать с целью передела собственности, ну, есть, как говорил Остап Бендер, 247 более простых способов.
Сравнительно честных, следуя этой цитате. В конце хочется вас спросить про людей. Многие встревожены предстоящей возможной мобилизацией. Ну, еще раз, неважно, будет она или не будет, это общественный факт. Многие ожидают меньшинство в состоянии уехать или подготовиться к переезду временному или постоянному. Большинство, безусловно, остается. Что им делать, часто со своими не очень большими сбережениями?
Нет, да, ну смотрите, да, как вопрос состоит из двух частей. Что им делать с мобилизацией? Ну, если есть возможность каким-то способом от нее уклониться, то уклоняйтесь. Да, ну, хотя я понимаю, что, ну, вот смотрите, осенняя мобилизация 22-го года, там, под нее привлекли там 310-320 тысяч человек. Ну, и большинство из них не выразили никакого сопротивления, да, ну, то есть пошли, ну, Родина сказала надо, комсомол ответил есть, и типа пошли на фронт воевать. То есть, может ли российское государство в очередной раз, там, не знаю, собирать не 30 тысяч в месяц контрактников, а 60, не 60, там, один раз, а 100 или 150? Ну, у меня почему-то нет сомнений в том, что ну, с не очень большим принуждением, да, или просто, там, не знаю, разослать 200 тысяч повесток и понимая, что там 150 тысяч добровольцев к тебе придут. Ну, просто люди просто не откажутся выполнять вот тот призыв Родины, который они получают. Да, поэтому вот вопрос о том, удастся или не удастся там, российским властям провести мобилизацию, у меня нет сомнений, что удастся. Они хорошо понимают последствия. Да, они хорошо понимают, что это вот будет рост социальной напряженности. Я вот не случайно говорил, что и так напряженность в обществе высока. А если вот сейчас еще добавить, то опять я не сильно там, готов прогнозировать, что будут народные бунты, народ возьмет вилы и пойдет на Кремль, или в стране объявится новый Пригожин, который, не знаю, найдет где-то колонну танков и двинется на Москву. Я не знаю, но возмущение российского народа, оно непредсказуемо. Да, его отношение к властям может вылиться во все что угодно. Точно совершенно хорошее настроение это никому не добавит. Нужно ли это российским властям? Я не понимаю. У меня ощущение, что серьезного прогресса с точки зрения инфраструктуры Министерства обороны, сколько контрактников они могут взять ежемесячно в лагеря для обучения, не знаю, там то ли 2 недели, то ли 2 месяца. Но ведь вы же не можете людей, там, знаете, если у вас есть там 30 тысяч коек, вы не можете на них разместить 100 тысяч человек. Да, ну, то есть, вот есть логистические проблемы, я не уверен, что Министерство обороны с ними справилось. Дальше, ну, так, куда этих людей использовать, да, чем их вооружать, в каких военных целях, ну, и так далее. Есть огромный спектр вопросов, ну, оставим их там, людям, которые лучше меня разбираются в военной логике. Я смотрю пока вот чисто на административную структуру, насколько это реалистично. Что ли делать людям со сбережениями? Ну, первое, самое главное, что вы поймите, что при инфляции даже там 6-7%, которые в России сейчас есть, если вы храните деньги в стеклянной банке или у себя под подушкой, то каждый год покупательная способность ваших денег, она падает на 6 или на 7%. Да, ну, то есть, вот хранение там, да, они, вам кажется, что они будут более безопасны, но если вы считаете, что там грабители не существуют. Вот, я не вижу никаких проблем с тем, чтобы хранить деньги сегодня в российских банках. Да, тем более, что там до, сколько сейчас, 1 400 000, российское государство вам все гарантирует, если банк рухнет. И в последнее время, я даже не помню, банкротство крупных банков. Ставки по депозитам в российских банках, они пока превышают уровень инфляции. Поэтому вот если вы храните деньги под подушкой, то деньги обесцениваются, если вы их храните в банках, ну, то они как минимум не теряют покупательную способность. Вот. Стоит ли опасаться замораживания вкладов? Моя позиция, что не стоит, да, потому что ну, те депозиты, которые уже есть в банках, ну, их нельзя заморозить ровно потому, что банк – это организация, которая у вас депозит взяла и кому-то выдала кредит. Да, то есть, этих денег в банке нет. Они запись на балансе банка, что вот банк вам должен. Да, если банк у вас взял деньги, то он их кому-то отдал. Вот что можно заморозить? Да? А дальше не надо забывать, что примерно там, 25-27% денег, которые российское население хранит в банках, всего там в банках там, меньше, там, чуть, около 70 триллионов. И вот где-то там порядка 20 триллионов – это деньги на зарплатных счетах. Это деньги на пенсионных счетах. Это в банковской статистике не проходит как депозиты. Да, это текущие счета. И вот представьте себе, что сегодня российское правительство издает приказ, не знаю, центральный банк что-то такое прописывает, и там либо замораживает ваши депозиты, либо говорит банкам, что по мере погашения депозитов их нужно в военные облигации направлять, или чего-то, что-то такое придумывают. Да? В конце концов, там фантазии у них хватает. Вот как вы считаете, что будут делать люди, у которых лежат деньги на текущих счетах, на счетах до востребования? Они побегут в банки и заберут эти 20 триллионов. Вот после этого российская банковская система, ну, действительно испытает катастрофический удар. Да, ну, если вы думаете, опять мы начинаем, возвращаемся к началу нашего разговора, если вы думаете, что в российском правительстве сидят идиоты, которые этого не понимают, или в российском центральном банке, ну, вы ошибаетесь. Да, поэтому вот вопрос, что делать с деньгами, что делать со сбережениями, сберегать. Да, если вот в моем понимании нормальная жизнь – это когда у вас есть сбережения. Есть сбережения на черный день, есть сбережения на то, чтобы там, сходить, отправить, съездить в отпуск раз в году, есть сбережения на, не знаю, там, на пенсионные накопления. Ну, то есть, вот ответственная политика внутренняя перед своей, самим собой, перед своей семьей в том, чтобы у вас были сбережения. И в этом отношении, ну, особой альтернативы нет.
Отлично. Лучшие выпуски, когда сумбурные вопросы, но очень четкие ответы. В конце пару слов про экономику нашего скромного издания. «Медуза» лучше всего жила в доковидное время, когда выходила на самоокупаемость, приносила прибыль, раздавала долги, потому что в России можно было работать с международными и локальными компаниями, продавать рекламу. Прекрасное было время. С тех пор у нас, к сожалению, все намного хуже. И иноагентство, и теперь изгнание не позволяют нам жить так же хорошо. И, главное, независимо, опираясь только на коммерческий сектор. Сейчас есть реклама, но, к большому сожалению, это скорее по разряду приятных дополнений проходит. Во многом мы опираемся на добровольные пожертвования наших слушателей, зрителей, читателей, всех, кто «Медузу» помнит, любит и кто открывает ее каждый день. Я, честно говоря, устал просить наших зрителей поддержать этот канал, ну или не устал, у меня нет новых слов. И периодически прошу наших уважаемых гостей мне с этим помочь. Если у вас есть какие-то слова в нашу поддержку, я был бы очень рад.
Ну, я считаю, что «Медуза» одно из наиболее качественных российских медиаизданий. Если вы хотите знать правду, если вы хотите иметь набор различных мнений, если вы хотите сформировать свою картину мира, опираясь на экспертную позицию, то поддерживайте «Медузу». Она поможет вам в том, чтобы понимать жизнь во всем ее многообразии.
Это было экспертное мнение Сергея Алексашенко об экономике и, в частности, об экономике «Медузы». Спасибо огромное.
Спасибо большое, Владислав, за беседу. До свидания. Будем надеяться на новую встречу.